В эфире Радио России Биробиджан.
Доброе утро. 8:10 в областном центре. На календаре 7 октября, среда. Вы слушаете программу телерадиокомпании «Бира». Вас приветствует ведущая выпуска Наталья Баграновская и звукорежиссер Галина Акимова. В ближайшие 50 минут слушайте прямую связь с информацией Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. Далее темы выпуска. Из-за пандемии отопительный период в области начали раньше обычного. В приамурском поселении продолжается ликвидация последствий подтопления. К массовому отелу крупного рогатого скота готовятся животноводы хозяйства Елены Хапаль, что в селе Бирафельд. Во второй половине часа в эфир выйдет АБВГДЭКа ЖКХ. А прямо сейчас новости.
Вести Биробиджан.
Дополнительные бригады медиков и транспорт. Как пытаются нормализовать сложную ситуацию в областной поликлинике? Специалисты подрядных организаций приступили к установке пешеходных ограждений в областном центре. Медики из Хабаровска и Биробиджана провели выездной прием пациентов в поселках Приамурский и Волочаевка-2. Далее об этих и других новостях подробнее. В области от коронавируса скончался еще один человек. Итого, с начала пандемии ковид унес жизни 19 пациентов. Число заболевших за это время 1089. Из них выздоровели 728. 55 больных на данный момент госпитализированы в коронавирусный стационар. 287 лечатся на дому амбулаторно. Коечный фонд заполнен почти на 94%. На домашнем карантине остаются 469 человек. Во всех больницах области находится на лечении 298 пациентов с пневмониями, в том числе 8 детей. Меры по нормализации ситуации, связанные с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и распространением коронавирусной инфекции, принимают в региональном правительстве. Для областной поликлиники выделен дополнительный транспорт. На обслуживание вызовов на дому направлены еще 2 бригады медработников. Также принято решение об организации дополнительного кабинета неотложной помощи больным с температурой. Он уже приступил к работе. На здании областной поликлиники установят все необходимые указатели. Найти кабинет можно будет без затруднений. Кроме того, планируется расширить возможности телефонной линии по приему обращений граждан. До конца недели здесь обещают сделать телефоны регистратуры в поликлинике доступными для всех пациентов. Комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения COVID-19, реализуется в областном центре. Как мы сообщали ранее, возобновились работы по дезинфекции наиболее посещаемых мест. Накануне специалисты предприятия «Чистый город» приступили к обеззараживанию городских скверов и площадей. Специальный препарат гипохлорид имеет все сертификаты соответствия и рекомендован Роспотребнадзором по Еврейской автономной области для противовирусных обработок. Опасности для человека и животных он не представляет. К оснащению участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями приступили специалисты подрядных организаций в областном центре. Работы ведутся в рамках реализации федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. Ограждение предназначено для упорядочения движения пешеходов. Планируется, что эта мера позволит сократить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. У пешеходов станет меньше возможностей для перехода опасных участков в неположенном месте. Такие ограждения уже появились на перекрестке улиц Димитрова и Калинина. Вскоре их оборудуют на пересечениях улиц Шалом Алейхима и Пушкина, Комсомольской и Дзержинского, Пушкина и проспекта 60-летия СССР. Квалифицированную медицинскую помощь получили жители поселков Приамурский и Волочаевка-2 Смедовичского района. Выездной прием провели специалисты Хабаровского научно-исследовательского института охраны материнства и детства и врачи областной больницы. Кардиологи и неврологи приняли более 50 человек, 40 из них – дети разного возраста. 5 ребят направлены для прохождения более тщательного обследования в учреждении здравоохранения при краевом НИИ. Выездная работа работа опытных медиков в населенных пунктах района уже стала традиционной. Благодаря этому жители муниципального образования проходят серьезное обследование, а нуждающиеся – углубленную диагностику и лечение, причем для населения помощь бесплатная. С этой целью администрация района ежегодно заключает договоры о сотрудничестве с лечебными учреждениями еврейской автономии и Хабаровска. Ремонт железнодорожного переезда «Западный» будет проходить сегодня, 7 октября, в Биробиджане. С 9 утра до 17 часов по местному времени здесь будет проводиться выправка настила. В это время движение автотранспорта будет закрыто. Объезд можно будет осуществлять через другой переезд, восточный, который также расположен в черте города. Представители Дальневосточной железной дороги просят водителей учесть это при планировании поездок и отнестись с пониманием к неудобству. Встречу с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в Биробиджанской воспитательной колонии, провела уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Пинчук. В сопровождении представителей аппарата регионального управления ФСИН она смотрела помещения, в которых проживают воспитанники, посетила профессиональное образовательное учреждение номер 330, действующее при БВК. В рамках визита был организован прием по личным вопросам. Помимо этого, Ирина Пинчук приняла участие в заседании учебно-воспитательного совета колонии. В частности, рассмотрены вопросы соблюдения осужденными режимных требований и работа администрации учреждения с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы, занимающейся сбытом героина, завершено в Еврейской автономной области. Злоумышленники незаконно сбывали наркотические средства в Биробиджане. Их деятельность была пресечена сотрудниками полиции. По версии следствия, главный организатор ОПГ – женщина 1976 года рождения. Сама обвиняемая не является потребителем наркотиков. Однако, по мнению следователей, для осуществления преступного замысла она еще в апреле прошлого года вовлекла в противозаконную деятельность двух наркозависимых мужчин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более 300 граммов героина, еще 200 граммов опиоидных наркотиков руководитель преступной группы выдала добровольно. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Радио России, Биробиджан. Погода.
Сегодня по области ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов, а ночью столбик термометра опустится до 2-3 со знаком плюс. Ветер преимущественно западного направления до 4 метров в секунду, с порывами до 9. Атмосферное давление 761 миллиметр.
Прямая связь.
Сегодня среда, значит, на прямой связи Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области. Приветствуем Ксению Письменову, сотрудника пресс-службы. Доброе утро.
Доброе утро. Для начала хотела бы рассказать о пожарной обстановке. За последнюю нашу с вами встречу произошло их довольно немного, но тем не менее имущество граждан пострадало. И надо отметить, что по большей части пожары сейчас происходят именно по вине человека. В одном случае ветхая электропроводка способствовала возникновению пожара в садовом товариществе. Это произошло в Смельновическом районе. Там вспыхнула сторожка, пожарных вызвали охранники. Вот в результате из-за позднего обнаружения возгорания сама сторожка и уборочный инвентарь, который там находился, они сгорели дотла. Дознаватели выяснили, что это произошло из-за электропроводки, которую уже давным-давно следовало заменить, отремонтировать, и вот этого не было сделано вовремя, и привело это, соответственно, к возгоранию. В другом случае биробиджанец оставил без присмотра печь и лишился бани. Поздно ночью сообщение о пожаре поступило в службу спасения от очевидцев. Прибывшие огнеборцы оперативно ликвидировали пламя. Но вот, как оказалось, при выяснении обстоятельств, собственники затопили баню, помылись и ушли спать, не убедившись, что пламя полностью погасло, и угли все прогорели. К счастью, это все обошлось без пострадавших. С собственниками проведена разъяснительная беседа, а также в отношении них сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Прежде всего, почему? Потому что они не только вот своей бани лишились, но и этот пожар нес угрозу другим строениям. Пламя не успело перекинуться, в это время там пожарные успели вовремя это все ликвидировать, но здания соседские могли пострадать, и, соответственно, вот сейчас решается вот такой вопрос. Привлекать их к административной ответственности, либо могут обойтись пока вот устным замечанием и предупреждением. Хочется, чтобы наши граждане задумывались о вот этих последствиях, что может произойти. Вот что показательно, сейчас с наступлением похолоданий и отопительного сезона такие случаи, они учащаются. То есть люди начинают топить печи, бани, не проведя перед этим необходимые работы. Такие отопительные печи отремонтировать, побелить, проверить наличие или состояние притопочного листа, который обязательно должен быть, дымохода. Вот проведение таких ремонтных работ в 85, наверное, даже процентах случаев, они предупреждают возникновение пожаров и уменьшают его вероятность возникновения. Конечно, граждане об этом могут забыть, поэтому напомнить нашим гражданам об этом сотрудники МЧС могут и делают это регулярно, проводят рейдовые мероприятия по частному сектору. Конечно, это делается не для того, чтобы оштрафовать, хотя штрафуют, да, людей, но это, как правило, постоянные нарушители, такие люди всегда на контроле у органов профилактики. Но делается это прежде всего для того, чтобы помочь, подсказать, что нужно сделать, на что следует обратить внимание, чтобы не допустить пожаров из-за таких вот печей, которые не привели вовремя в порядок, и, соответственно, уберечь имущество и жизнь от огня. Что такое правило безопасности? Как не допустить пожаров или каких-то других происшествий? Спасатели тоже всегда рассказывают детям. Такие уроки безопасности, так они у нас называются, проходят в школах, в детских садах, кружках и секциях круглый год, то есть даже во время летних каникул. И вот буквально недавно мы отметили 3 октября День гражданской обороны. В честь этого ЯО приняла участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне, в ходе которой отрабатывались различные действия, взаимодействие между службами по защите населения. А также в преддверии Дня гражданской обороны спасатели провели открытые уроки, где рассказывали не только о гражданской обороне, потому что тема довольно-таки сложная для детей, как бы ее довольно-таки непросто понять. Но и, конечно, о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на воде, на льду, потому что скоро у нас водоемы начнут покрываться льдом. Ну и, конечно, о правилах безопасности в быту. Очень надеемся, что эти уроки, темы, затронутые на них, позволят нам уберечь наших детей и ваших детей от ошибок и происшествий, которые сейчас происходят с нами, со взрослыми, все эти пожары, происшествия. Очень хочется, чтобы дети это знали и это понимали. И, конечно, в завершении хотелось бы напомнить номера экстренных служб. Это 112, а также при обнаружении пожара не теряйте, сразу сообщайте об этом по телефону. 101 очень хочется, чтобы эти номера наши граждане знали наизусть.
Благодарю вас, Ксения. Напоминаю нашим слушателям, что у нас на связи была Ксения Письменова, сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.
Вы слушаете «Радио России» Биробиджан.
А мы переходим к темам выпуска. На 5 дней раньше обычного приходит тепло в дома жителей автономии. Причиной тому – коронавирусная пандемия. Эпидемиологи настаивают, температурный режим влияет на распространение инфекции. Об этом сообщили на брифинге в правительстве Еврейской автономной области. Сергей Корнелевский с подробностями.
5 дней среднесуточной температуры ниже 8 градусов тепла. Эти критерии известны всем еще с советских времен. Они же перекочевали и в современный федеральный закон. С констатации этого факта начал брифинг с корреспондентами областных СМИ начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства ЕАО Андрей Пивенко.
В настоящий момент таких параметров мы еще не достигли. Тем не менее, по рекомендациям, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, принято решение о начале отопительного сезона ранее. Если до этого момента, в прошлые годы, мы начинали отопительный сезон с 10 по 15 октября, в этом году мы его начинаем с 5 по 9 октября 2020 года. В настоящий момент система отопления запущена уже в ряде населенных пунктов Облучинского муниципального района. Это Пашково, Кульдур по Облучинскому району. Мы планируем начало отопительного сезона начать с 8 октября. Это город Облучье, Теплоозерское поселение. Сегодня будет запуск в Узлесковом поселении. Часть системы отопления запущена, большая часть, в Медовическом районе, это по всем поселениям. Планируется начинать отопительный сезон в самом Смедовиче, по Биробиджанскому району, по Ленинскому району. Планируется отопительный сезон начинать до 7 числа, в зависимости от системы отопления, то есть регулировки и так далее. Ну, естественно, будут подключены, конечно, социально значимые объекты. Это школы и детские сады. На сегодняшний момент у нас сформирован запас угля, который позволяет начинать отопительный сезон. Заключены контракты, выбран у нас единый оператор по централизованной закупке топлива. Контракт этот заключен, уголь находится у нас уже в пути.
Коммунальщики – люди суеверны. Говорить о том, что будет через месяц или полгода, у них не принято. Но, тем не менее, готовность к отопительному сезону в этом году выше, чем в прошлом. Процентов на 20. Оно и понятно. Более 200 миллионов рублей потрачено на ремонт инфраструктуры. В этом году в генерации тепла участвуют не только частные, но и государственные предприятия. «Облэнергоремонт-плюс».
Инфраструктура, которая закреплена на хозяйственном ведении за государственным предприятием «Облэнергоремонт-плюс», находится в исправном состоянии. «Облэнергоремонт-плюс» у нас работает в двух муниципальных образованиях, даже в трех, наверное. Это Облучинский муниципальный район, большая его часть. Это полностью Биробиджанский район и 5 котельных по городу Биробиджану. Эти котельные готовы к запуску отопления. Топливо имеется. Сейчас в пути порядка 4000 тонн в адрес этого предприятия. И на предприятии имеется около 3000 тонн. То есть отопительный сезон по «Облэнергоремонту плюс» будет начат без срывов, без каких-либо сбоев. Сегодня предприятие показывает чистую прибыль. Да, сегодня есть определенные долги, это не платежи населения, по большей части должны определенные суммы. Суммы озвучивать не буду, ведется работа с населением. Есть у нас постановление номер 120 по увеличению сбора за оказанные услуги. В этом направлении ведется работа как со стороны муниципальных предприятий, муниципальных образований, так и со стороны самого государственного предприятия. Если раньше предприятие занималось само сбором и начислением платежей для населения, сегодня этот договор у нас заключен с ДЭКом. ДЭК, вы знаете, что это за организация, это высокопрофессиональная компания, которая умеет это делать и знает как. И сегодня уровень собираемости доходит до 80%. Но это не предел. Мы говорим, что уровень собираемости с населения, я не беру юридически, прочие потребители, 95% это максимум. Ну, 5% всегда у нас имеются часть людей, которые не платежеспособны. Поэтому вот у нас цель дойти до 95% собираемости именно с населения. Я думаю, мы эту задачу выполним.
Предельная цена на уголь в эти дни согласовывается. Но что можно гарантировать уже сейчас, так это то, что дефицита топлива допущено не будет. Даже на самой затратной котельной региона Облучинской, работающей на мазуте, отметил завершение Андрей Пивенко.
Единственная это котельная ТЧ-1 в городе Облучье. На сегодняшний момент заключен контракт на поставку 1000 тонн мазута. Сегодня, вот, в данную минуту, проходят переговоры по поставке еще дополнительного жидкого топлива. И в ближайшее время мазут будет завезен на котельную, и начало отопительного сезона будет без срывов. Сегодня эта котельная работает, она занимается поставкой горячего водоснабжения. Но как только будет издано постановление по городу Облучье, мы разговаривали с Евгением Евгеньевичем Рикидой, это глава города Облучье. Начало отопительного сезона планируется с 8 октября этого года.
Последствия паводка ликвидируют сейчас в Приамурском городском поселении Сметовичского района. Большая вода затопила часть домовладения. Особенно сильно пострадали владельцы дачных участков в селе Владимировка, которое также входит в состав поселения. О том, какую работу проводят сейчас комиссии по оценке ущерба и как повлияет подтопление на очередной отопительный сезон, Алексею Минаеву рассказал по телефону глава администрации поселения Александр Симонов.
В зоне подтопления у нас оказалось 48 жилых индивидуальных домов, 44 из них в селе Владимировка. На данный момент вода с села Владимировка ушла, работают межведомственные комиссии и по оценке ущерба, принесенным этим паводком. Работа в основном уже проведена, составлены акты, сейчас составляется заключение межведомственной комиссии. Все это оформляется на бумаге и направляется на финансирование регион. Также продолжается работа в селе имени Тельмана. Там сложность связана с тем, что даже после понижения уровня Амура продолжается давление грунтовых вод. То есть постоянно производится откачка этих грунтовых вод с села имени Тельмана для недопущения усугубления последствий и для того, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.
Ну, в Ленинском районе граждане первые уже получили компенсации. Когда жители Приамурского поселения смогут получить помощь от государства все-таки?
Ну, дело в том, что оказание помощи и выделение денег по распоряжению правительства занимается МФЦ. Наша задача правильно и своевременно составить документы и направить их для проверки и дальнейшего финансирования в МФЦ. То есть нами составлены все документы, отправлены. Дальше уже Управление социальной защиты МФЦ принимает решение о выплатах, и вот эти выплаты происходят.
Если домовладение, которые вот полностью непригодны стали вот для дальнейшего проживания все-таки, или до такого не дошло?
Ну, в основном идет разговор о капитальном ремонте, заключении межведомственной комиссии. Сейчас на данный момент мы говорим о 4 домах, непригодных для проживания.
Ну, а дачники на такую помощь, в принципе, вот, рассчитывать им не приходится. Как известно, в селе Владимировка, которое также входит в состав Приамурского поселения, вот огромное количество дачников-хабаровчан, там тысячи дач, многие затопило там почти по крышу, да. Но здесь другая ситуация, это все-таки нежилые дома, и тем более граждане из другого региона, значит, Российской Федерации.
Ну да, здесь по этим моментам решение принимается совместно с правительством Хабаровского края, кто как и в каком объеме будет выделять деньги, если будет идет речь о получения компенсации. Но пока таких решений не было принято. Да, в районе подтопления около 3-3,5 тысяч дачных участков оказалось. Да, вы правы, что это в основном жители Хабаровска, Хабаровского края. И сейчас закон, кстати, позволяет регистрировать на территории СНТ дома как индивидуальные жилые строения. И вот в зоне подтопления из всех этих СНТ у нас есть 14 домов, которые зарегистрированы как индивидуально жилые. Ну, дальше проверка документов и направление выплатам возможностей. Это уже занимается социальная защита. Наша задача, как администрации Приамурского городского поселения, принять заявление, сформировать пакет документов и направить его на проверку Управления социальной защиты.
Большая вода как-то повлияла на подготовку к очередному отопительному сезону? Создала сложности коммунальщикам?
Сейчас на данный момент нет. Отопительный сезон начат с понедельника. В зоне подтопления по Приамурскому городскому поселению есть участки, которые находились в воде по селению Тельман непродолжительное время. Но мы сейчас ведем работу по оценке составления дефектных ведомостей актов для направления их в управление ЖКХ. Но на начало отопительного сезона не повлияло.
Радио России, Биробиджан.
Благоустройство парка и набережной Амура, асфальтирование дорог и освещение улиц. В этом году сразу несколько программ реализуют в Амурзете Октябрьского района. Основные работы уже выполнены, и сейчас деятельность на объектах в завершающей стадии. Подробности Жанне Пановой сообщил заместитель главы сельского поселения Александр Александров.
В рамках городской комфортной среды у нас проходит работа по благоустройству набережной реки Амур, села Амурзет. На сумму 2 364 404 рубля, где идет укладка брусчатки и ремонт клумб. Подрядчик этой работы у нас ООО «Стройтек», город Биробиджан. Также в рамках благоустройства у нас заасфальтирована улица Ленина 876 метров на сумму 10 миллионов. Работу произвели ПМК «Биробиджан Водстрой». Также в рамках благоустройства идут работы в рамках первоочередных мероприятий, утвержденных постановлением правительства Рязанской области, благоустройство парка села Амурзет, где на данный момент идет укладка брусчатки, установлены лавочки, урны и установлены 4 беседки. Работами в парке занимается у нас фирма ООО «Бичуцкий», город Биробиджан, ИП «Сафронов» и ООО «Стройтек». 3 фирмы, они занимаются этими работами. В рамках благоустройства проведено освещение улиц села Амурзета фирмой «Энергоцентр», тоже город Биробиджан. На данный момент идет работа с техническим присоединением, то есть уже скоро уже будет освещено.
Александр Викторович, достаточно много и предприятий, и работ, которые они выполняют у вас в Амурзете в этом году. Но вот сейчас на октябрь что еще осталось обязательно сделать?
На октябрь у нас сейчас надо будет просто завершить эти все работы до конца. То есть у нас осталось незавершенным еще набережная и незавершенная укладка брусчатки по парку. Но буквально вот на этой неделе парк будет закончен.
И вот что касается детской площадки, еще вы планируете поставить?
Да, по детской площадке мы ждем сейчас, заключили договор в Ростове-на-Дону на приобретение детской площадки. Сейчас она находится в дороге. Как только она появится, у нас здесь мы будем ее устанавливать.
На следующий год планирует ваше поселение участвовать в программе «Комфортная городская среда»?
На следующий год мы будем участвовать в этой программе. У нас будет продолжение также благоустройства набережной.
И еще, Александр Викторович, если говорить о покрытии асфальтом дорог поселения, то вот это только улица Ленина в этом году или еще какие-то участки есть?
У нас покрыт еще асфальтом улица Гагарина и проведен ямочный ремонт.
Ну вот мы все это говорим об Амурзете, а другие населенные пункты поселения вашего?
В определенных пунктах в этом году у нас работ не проводилось. В дальнейшем, если будут поступать такие же денежные средства, будут у нас уже учтены, если села нашего поселения. Екатерина Никольская, село Пузино и село Озерное.
Александр Викторович, а если в целом собрать программы, проекты, которые в этом году вы реализуете по благоустройству, то вот сколько это в деньгах все вместе?
Ну, я могу сказать примерно, сколько мы потратим. Это в пределах 15 миллионов.
Если бы каждый год вот такая сумма, наверное, было бы совсем неплохо.
Да, у нас единственное, что проблема вот именно с подрядчиками.
То есть никто не хочет ехать в отдаленный населенный пункт?
Дело в том, что отдаленные у нас населенные пункты, и очень тяжело вот найти подрядчиков. Расстояние, оно о себе говорит.
Перенесемся в Биробиджанский район. К массовому отелу крупного рогатого скота готовятся животноводы крестьянско-фермерского хозяйства Елены Хапаль, что в селе Бирофельд. Традиционно он начинается в холодный период года. И, как рассказала Алексею Минаеву, глава предприятия, сейчас здесь 150 буренок. До конца года их станет заметно больше.
Сами сено заготавливаем. В этом году погодные условия, конечно. Мы не думали, что два года подряд будет все это повторяться. На сенокос заехать невозможно. Мы косим до сих пор. Еще и сегодня, вот муж уже поехал косить сено. Потому что хоть качество не такое, но хоть что-то будет, можно положить в кормушки корова. Очень сыро, не высохнет, не заехать. Колеи на сенокосах, портим пастбище. Вот такие вот условия.
А много нужно сена вот до весны?
Мы закатали 1000 рулонов. И если у нас остается, то мы их весной реализуем.
Качество сена уже не то, что было бы в июле, но тем не менее выхода нет другого.
Конечно, мы будем перемешивать с летним для разнообразия.
Но покупать не придется?
Я надеюсь, что мы не будем покупать сено. Нам хватит своего, рассчитываем силы.
Не только сено в рационе буренок, там, наверное, какие-то другие тоже ингредиенты, но их уже закупать приходится. Тоже зерно, например, да, для них?
Да, зерно мы закупаем. И считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Одни сеют, другие кормят, закупают зерно. Да, мы покупаем оптовые поставки в осенний период, пока цены относительно еще приемлемые. Планируем, сколько нам на год до следующего урожая.
То есть, собственно, кормовая база для животноводческого хозяйства – это непозволительная роскошь. Все-таки техника нужна, там все это сложно.
В свое время мы хотели заниматься, но остановились на том, что нет техники. Это очень большие расходы, получается. Купить комбайн на 100 гектар, ну, не очень выгодно, когда он себя окупит. Надо заново все это познавать. Мы остановились на животноводстве, для нас так удобнее.
При заготовке грубых кормов используете технику или вот по старинке, может быть, вручную в том числе приходится работу вести?
Про ручной труд уже давно пора забыть. Мы используем, конечно, технику. Мы получили грант в 2013 году, купили сенокосную технику, новую все обновили, хотя уже можно обновлять уже и заново.
Елена Михайловна, вот пока буренки на свободном выпасе или уже все-таки в помещениях находятся, уже холодает?
Нет, в этот период мы еще держим их на выгуле. Днем пасутся, на ночь загоняем, конечно, подкармливаем, но днем еще пасутся. Сейчас в нашем регионе самое удобное время года, когда нет ни комаров, ни жары, ни духоты. Какая бы трава ни была, но есть, подрастает отава, корову пасутся, в принципе, набирают вес.
Ну и готовитесь, наверное, к зиме? Помещение, наверное?
Помещение у нас стационарное, всегда готово. Конечно, готовимся, закупаем сено, закупаем корма, утепляемся, проверяем всю водоносную систему, насосы, дрова, топливо тоже. Готовимся к зиме.
Непростые погодные условия как-то повлияли на надои? Они меньше стали, а может быть наоборот больше?
Надои снижаются, очень сильно снижаются. Когда большие осадки, у нас очень много гноса. Жара, духота, коровам так же, как и людям, это очень неприятно. Прячутся меньше, пасутся, от этого идет снижение удоев. В этом году у нас не очень хорошо с надоями на фоне прошлых лет. Но лучше, чем было в прошлом году, даже так.
А в зимний период больше молока будут давать буренки или поменьше наоборот?
В зимний период у нас начнутся отелы, соответственно, пойдет молоко. Это физиологический процесс. Осенью в основном чаще идут коров в запуск. И к зиме готовится к отелам. Поэтому у нас идет молоко в зимний период. И это мы выходим на траву, на зеленую. Идет вторая волна повышения надоев.
Массовый отел, соответственно, поголовье стоит намного больше. Какую-то часть коров продавать будете? Или вот есть возможности для расширения поголовья, может быть, помещения есть для их содержания? Вот здесь как?
Знаете, последние два года пока вот тормознули с расширением. Наводнение, корма, снижение денежной даже базы, потому что меньше молока, меньше денег. Поэтому пока останавливаемся на одном уровне. Сейчас у нас в планах заменить скот. То есть мы ищем, где можно купить племенной скот для разведения. Ну, немножко другого стада, надо как-то обновляться периодически. А потом уже начнем дальше расширяться. Посмотрим, как покажут новые себя буренки.
Вы слушаете «Радио России» Биробиджан.
Продолжаем программу. Точность диагностики заболеваний или размер платы за коммунальные услуги зависят прежде всего от точности измерений. А состояние приборов могут оценить только специалисты. Как это делают в Центре метрологии Еврейской автономной области, расскажет Сергей Корневевский.
Тем, кто неравнодушен к своему здоровью, наверняка знаком этот ровный гул мини-электромоторчика, нагнетающего давление в манжет, плотно охватывающий плечо. Это обязательная процедура при измерении артериального давления, что с помощью электронного устройства или механического. И от правильной настройки приборов зависит порой жизнь человека. Поэтому так важно время от времени проводить диагностику устройств. Улица Шалом Алейхима, 40А, областного центра. Здесь расположен филиал Хабаровского центра стандартизации и метрологии по ИАЛу. И прямо сейчас здесь идет проверка прибора одной из жительниц Биробиджана, Светланы. Она о такой процедуре узнала, можно сказать, случайно. Решила проверить, насколько точные данные она получает каждое утро.
У меня гипертония давно уже, поэтому я каждый день проверяю давление. И мне, конечно, очень важна правильность показания этого прибора. Правильно он работает и неправильно. Может быть, надо новый купить, может, этот можно исправить. Но чтобы у меня было, я точно знала свое давление.
А тем временем процедура проверки завершена. Спасибо. Ее результат для Светланы озвучивает сам начальник отдела метрологии по ИАО Андрей Савичев.
Важность регулярно проверки тонометров на точность, что особенно актуально для пожилых людей, как, наверное, более часто пользующихся данными приборами. Наши сотрудники с помощью специальных эталонов проведут проверку, дадут заключение, а также каждому обратившемуся выдадут памятку по правильному использованию прибора и правильным способам измерения артериального давления. Мы подключаем свое эталонное оборудование, которое нагнетает давление и имитирует пульс человека. Задавая эталонные значения, мы сравниваем показания бытового тонометра. Смотрим, насколько правильно они показывают. И механических, конечно, и электронных. Но обычный стандартный срок проверки, то есть раз в год рекомендуемый. Наиболее часто причина выхода из строя – это герметичность манжеты, то есть она просто изнашивается.
Если же говорить о поверке приборов в более широком смысле, то, оказывается, с конца сентября кардинально изменился порядок исследования бывших в употреблении всевозможных счетчиков. Продолжает Андрей Савичев.
С сентября вступают новые правила поверки бытовых счетчиков. Теперь единственным юридически значимым подтверждением проведенной проверки является занесение электронной записи в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Единая федеральная система АРШИН, в ГИС АРШИН, куда имеет доступ в раздел сведения поверки, имеет любой пользователь, желающий, может посмотреть результаты поверки своих счетчиков по заводскому номеру. С любого компьютера, либо планшета, либо с телефона достаточно иметь доступ в интернет. На сайте Росстандарта официальном, ГОСТРУ, бумажные свидетельства будут носить информационный характер и будут выдаваться по желанию заказчика. До этого просто выдавали бумажные свидетельства. То есть это был единственный юридический документ. Теперь только запись в электронном реестре. Доступ к этому реестру будет только у организации, которая аккредитована на право поверку. Таким образом, мошенники, выдающие липовые бумажки, отсекаются. Эти документы уже будут бумажные недействительны. У нас в области мы единственная организация, аккредитованная на право поверку. Вообще речь идет о любых средствах измерений, но касаемо граждан, то есть счетчики воды, газа, электричества.
Так что берите свои приборы и в Центр метрологии и стандартизации. Именно там, под контролем государства, проведут важнейшую процедуру поверки. Эпоха сейчас, если кто не знает, цифровая. А значит, точность данных на первом месте. Не правда ли?
Эпоха цифровая, праздники зато никто не отменял. Праздник шалашей Суккот. Всю эту неделю Биробиджанский центр детской и юношеской книги проводит такую онлайн-акцию. А участниками могут стать все желающие. Подробности Жанна Панова узнала у ведущего библиографа Ольги Матияш.
дистанционно сейчас работаем. И на нашем сайте, и в социальных сетях мы выставили небольшой ролик, который сделали совместно с методистами, который рассказывает об этом замечательном празднике, очень веселом, долгожданном, который празднуют во всем еврейском мире. Ну и мы тоже присоединились, конечно же.
И вот что же могут увидеть все посетители, те, кто онлайн выйдут на ваш ресурс?
Там они могут узнать и увидеть, и услышать историю этого праздника, о том, как его празднуют, что принято делать, какие есть традиции. И литературная минутка там тоже присутствует, потому как мы библиотека. Рассказывается одна из притч, посвященная этому празднику.
Ольга Геннадьевна, ну вот целое мероприятие в онлайн-режиме проходит всю эту неделю, потому что несколько дней и Суккот отмечается.
Конечно, мы, присоединившись к этому празднику, запустили вот такую онлайн-акцию, когда каждый может зайти на наш сайт в социальных сетях и посмотреть наш, я думаю, веселый ролик, который всех порадует, и у нас появятся новые читатели.
Давайте нашим слушателям что-нибудь расскажем из того, что есть у вас на сайте.
Вот в эти дни празднования Суккот мы нашим читателям, зрителям, слушателям представили такую притчу, которая посвящена одной из тем праздника Суккот. Ведь смысл заповеди в том, что евреи уходят в эти дни жить в шалаш. Напоминание о том, как они 40 лет ходили по пустыне после того, как вышли из египетского рабства. И также напоминают о том, чтобы человек помнил о бедности. И даже будучи богатым, не возгордился. И всегда знал, что в любой момент он, даже будучи богатым, может остаться бедным, ведь мы не знаем, что нас в жизни ждет. И еще говорится здесь об одном, что человек как приходит в этот мир ни с чем, так он и уходит ни с чем. Есть вот такая замечательная притча о лисе и винограде. Хитрая лиса шла мимо красивого виноградника. Со всех сторон тот был окружен высокой и прочной изгородью. Тщательно осмотрев эту изгородь, лиса нашла в ней небольшую дыру, в которую едва сумела просунуть голову. Рассмотрев виноград поближе, лиса увидела, как вкусны на нем грозди. Но дыра была слишком маленькой, и лиса никак не могла добраться до заветного плода. Что же делать? Она не ела 3 дня, похудела и, наконец, смогла пролезть в дыру. Оказавшись внутри, лиса принялась пожирать виноград и так потолстела, что стала такой большой, как никогда раньше не была. И когда ей захотелось уйти, она опять не смогла пролезть в дыру. И что же ей было делать? Снова она голодала 3 дня и снова похудела так, чтобы пролезть в дыру. И только тогда она смогла уйти. Повернувшись, чтобы бросить на виноградник последний взгляд, лиса сказала: «Виноградник, виноградник, как приятен ты на вид, как прекрасны твои плоды. Но что мне с них? Какой пришла я сюда, такой же и покидаю это место».
Радио России, Биробиджан.
Азбуку ЖКХ знать пора. Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
Итак, мы начинаем путешествие по безграничному океану проблем сферы ЖКХ. Первый вопрос на сегодня. Мы столкнулись с городской округ и вообще дальневосточники. Увидели в первый раз, что такое ураганы, что такое вот стихийное бедствие самое настоящее. И падение деревьев уже стало таким рядовым фактом у нас. Или тополя выросли, предел своей высоты, и корневая система их не держит. Но стали падать деревья на жилые массивы. Давайте еще раз вот разведем вот эту точку над «и». Что делать с растительностью, которая приносит вред, и когда ее необходимо убрать, и выясняется, что у семеняник, дитя без глаза,
да,
начинает перекладывать, какой-то пользуется, может, какими-то недоработками в законодательстве, пробелами какими-то. Но у меня есть вот такая стройная система. Кто является учредителем этого крупного предприятия, наверное, ну так должно быть, тот и занимается ведением, или заключает договор непосредственно с организацией, которая это тебе сделает. Если же учредитель муниципалитет, так муниципалитет и должен заниматься этими деревьями.
Смотрите,
давайте
здесь не то, кто собственник многоквартирного дома, а мы с вами, допустим, должны понимать, что в многоквартирном доме, так называется, очень много собственников, да, и они делят это все в праве общего имущества. И, допустим, если это учреждение муниципальное, либо у нас есть федеральное, да, учреждение, которое принадлежит вообще Москве, да, есть у нас военные какие-то.
И там растут деревья.
Да. Здесь никому принадлежит здание, а как размежован земельный участок, кому принадлежит земельный участок. Если возле многоквартирного дома находится дерево, которое находится не на земельном участке этого многоквартирного дома, а, например, это уже земельный участок муниципалитета, разрешение, даже если это будет ТСЖ, управляющая компания, разрешение...
Порубочный билет?
Да, в любом случае, во-первых, следить за земельным участком должен собственник данного земельного участка.
Ну, хорошо,
и ТСЖ, да. Если это земельный участок них, они не имеют никакого права спиливать эти деревья.
Угу.
Они могут написать письмо «убрать», потому что это несет угрозу проживания граждан.
Письмо,
например,
направляется
собственнику земельного участка.
Великолепно. Первый шаг.
Да.
Собственнику земельного участка. Второе. Собственник... Допустим, это федеральное учреждение какое-то.
Они должны...
Заключить договор с какой-то организацией. Да,
да, в мэрии города, в отделе ЖКХ должны выдать разрешение на это дерево.
Порубочный,
так называемый, билет. Они с этим направлением идут. У нас есть компании, которые, их несколько, но Чистый город однозначно это делает.
Они специализированы,
да,
под это, у них есть,
да,
техника, которая,
да,
позволяет безболезненно это все провести.
Да, и утилизация тоже проводится вот,
да,
с разрешением.
Да, кроме спиливания еще,
да,
надо
утилизировать.
А если это учреждение, учредителем которого является муниципальные органы власти?
Они могут быть учредителем здания. Допустим, они не всегда...
К этому зданию в кадастре, я понял. Но вот если,
да,
это...
Значит, это должен делать муниципалитет.
Если, я просто говорю, что логика такая, что если это федеральное учреждение, которое с Москвы управляет...
Не всегда здание совпадает с земельным участком. У нас есть правило межевания земельного участка под зданием, под многоквартирным домом. Оно рассчитывается, есть правила, это у нас есть кадастровые инженеры, которые это делают. Он не может быть меньше, потому что он межуется по площади многоквартирного дома либо земельного. Он может быть меньше, он может быть больше. Но здесь нужно смотреть, кто собственник данного земельного
участка.
Я к тому,
что в ответ на... Есть такое мнение, что дошкольные учреждения, на территории которых пришло в негодность дерево, вот-вот упадет, и выясняется, что заведующая детским садом должна принимать решение. Хотя, с другой стороны, учредителем этого детского сада является, и в уставе написано, что это муниципалитет. Но, в общем, мы...
Главное... А у детского сада, опять же, финансирование? Откуда на это?
Муниципальное. Ну, мы выбили самую главную формулу.
Да, чей земельный участок?
Чей земельный участок кто-то,
да,
занимается. Если он это может сделать своими силами, у него есть,
но
лицензия.
Без
это...
разрешения в любом случае,
ну, да,
дерево спилить нельзя.
А ему не дадут порубочный билет, если у него нет,
да,
лицензии или прочих дел.
Поэтому... У нас была судебная практика, когда дерево возле многоквартирного дома упало на машину и разбило машину.
И вот в том случае разбирались?
Разбирались и нашли. Есть и не только в нашем регионе такая судебная практика. Нашли, кто виновник. Написали вообще и в суд подали на управляющую компанию. Но управляющая компания была не виновата, потому что она не должна была нести ответственность за дерево, которое стояло не на территории многоквартирного дома.
Ну, вот все. Я надеюсь, нас услышали те люди, которые спрашивали, по крайней мере, меня попросили задать этот вопрос. То есть формула очень проста. Чья земля?
Но пилить просто так, как вот у меня председатели ТСЖ,
давайте,
были, они говорили, дерево мешает, оно вот аварийно, его надо срочно спилить. И у нас где-то в 2010, наверное, году у меня председатель принял такое решение. Там действительно была аварийная ситуация, они взяли это дерево, сами спилили. Вы не представляете, как нам потом пришлось доказывать в обратную сторону. То есть лучше начать сначала,
лучше
чем
сначала.
Начинать с конца.
Ну все, будем считать, что мы ответили на этот вопрос. Переходим к следующему вопросу. Грозит ли управляющая организация, товарищ собственник, жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив. Ой, сколько аббревиатур тут. Да?
Ну, они все рабочие,
они
еще
все
на
еще...
сегодняшний день.
ГСК еще нет, но оно ушло.
Оно ушло в ЖСК.
В ЖСК ушло, хорошо. Это был
жилищно-строительный.
Жилищно-строительный кооператив. Итак, грозит ли всем этим перечисленным организациям ответственность, если они не ответят на обращение одного, единственного, принципиального жителя?
Да, грозит. Что у нас на сегодняшний день есть правила, в которых прописано. И с 1 марта, напомню нашим радиослушателям, изменения в законе, где у нас появилась аварийно-диспетчерская служба, в которой прописаны все правила, через сколько минут должны перезвонить, через сколько должны ответить, как должны сделать. Все эти правила прописаны, их очень сложно сейчас перечислить, потому что нужна будет целая передача. Но если нужна будет такая передача, мы прям можем оговорить это, да. Обязательно должны.
Кто-то прослушивает все звонки. Да. И где-то все это записывается.
Да, но мы должны с вами понимать, если вы обратились на сегодняшний день в режим пандемии, это было и раньше, но вот в режим пандемии это, так скажем, усилилось. Если вы написали на электронную почту, вам управляющая компания обязана или ТСЖ ответить именно так, как вы написали. Не ждите письмо по почте, оно вам не придет. Если вы написали письмо через Почту России, да, то значит вам придет письмо именно так.
Если вы не подпишете, придет на абонентский ящик.
Да, если вы принесли лично, то вам позвонят. И если вы в письме, вот всегда, когда граждане приходят к нам в центр ЖКХ, в ЖКХ контроля, я всегда говорю, пишите, кто контактное лицо. Управляющая компания на деревню дедушки вам письмо отправить не сможет. И если вы напишете свой телефон, вам позвонят, и вы приедете, заберете письмо лично. Угу. Если вы не напишете почтовый адрес. Если вы написали только почтовый адрес, значит, вам никто не позвонит, потому что не знают совершенно вашего телефона, да, и сделают именно так.
Так что мы вам советуем, лучше звоните по телефону. Эти записи, там вначале идет такое, в целях обработки данных, по работам, разговор записывается.
Но мы должны с вами понимать, что есть на все свой срок. Что-то отвечается в течение 3 дней, что-то срочно, это аварийно-диспетчерское.
Срок это
нет, есть 5 дней, есть 3 дня, есть 10. Ну, нам можно будет посвятить целую передачу, чтобы поговорить, какие жалобы.
Грозит ли ответственность всем, кто связан с собственником жилья? То есть это вот мы перечисляли все эти организации. Ответственность, если они не ответят на обращение одного единственного принципиального жителя, мы говорим, будет ответственность.
Да.
Административная точно.
Да, в любом случае.
Переходим, мы успеваем еще один вопрос, и на сегодня мы завершим. Что делать управляющей организации, если ее выбрали владельцем спецсчета на определенный срок? Этот срок закончился, а нового владельца счета пока не выбрали.
Если ТСЖ, то здесь проще, потому что проводится собрание, и люди решают, они делают ремонты. Если, например, собственники многоквартирного дома выбрали владельцем счета управляющую компанию, а, например, управляющая компания обанкротилась, ушла с рынка, просто
лишили
ушла.
Лицензии.
Лишили лицензии. Например, дом решил поменять сами управляющую компанию. Управляющая компания жива-здорова, а вот собственники решили поменять управляющую компанию. И получается таким образом, что владельцам спецсчета, и когда собственники проводят собрание и выбирают непосредственно управляющую компанию, ну, некоторые до сих пор еще не доверяют региональному оператору. И когда выбирают владельцам регионального оператора, они тоже говорят, вот мы с вами заключим на 5 лет.
Срочный договор?
Да, на 5 лет. Мы вот собранием выбрали, вы у нас будете владельцем спецсчета на 5 лет. Тут 5 лет незаметно пролетело, и срок закончился.
Так вот вопрос, что же делать этой бедолаге, этой компании?
Вот пока не примут решение, в любом случае все это будет пока на старом.
То есть реквизиты и все будут стекаться, все взносы будут, извините, именно туда.
На этот спецсчет. Да. У нас это прописано в жилищном кодексе, 175 статье, части 8, 9 и 11.
Ну вот, собственно, исчерпана программа нашей сегодняшней встречи. Я думаю, через неделю мы найдем о чем поговорить.
Передачу провели ведущий Сергей Корделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра 2-24-71.
На этом наш выпуск завершен. Программы радио ГТРК «Бира» можно слушать в записи на сайте biratv.ru. Следующее включение в 14.30. В рубрике «Безопасная дорога» поговорим об ответственности за несвоевременную оплату штрафов за нарушение ПДД. А в передаче «Мамы Лошин» будем слушать на языке идиш вторую часть архивной аудиозаписи с Дней советской литературы в Еврейской автономной области. Не прощаюсь.
Вы слушали «Радио России Биробиджан». До новых встреч!